Однажды он признался мне, с детства он садился рядом с матерью. Она вязала, и он тоже научился, стал помогать. Баловство ради связал себе жилетку. После института успешно защитил диссертацию, написал книгу о Екатерине Великой, о Павле. А потом в науке стало бедно. У историков совсем бедно. На зарплату не прокормиться. Стал вязать кофты. Пошел продавать их на рынок. Там торгуют по 2000, он, чтобы не стоять, стыдно, продавал по 1000. Ему пригрозили, он не послушал, его избили. Тогда он договорился с магазином, сдает им продукцию. Купил вязальную машину, вяжет по вечерам. Теперь жена присоединилась, шерсть ему поставляет один эстонец. Зажили прилично. Накопит денег и вернется в науку. Лев Толстой был отчаянный писатель. Разгромить короля Лира, да притом еще аргументированно, привлекая первоисточники. Он не побоялся написать свое Евангелие, а всех апостолов отстранил так, будто не они, а он лучше всех знал Христа. Ничего путного у него не получилось, и не могло получиться, однако, чем-то симпатично. Когда я встречаю подобные выходки, я завистливо вздыхаю. Вот, к примеру, Стивен Фрай в книге «Как творить историю» выдает такой опус. «Если ты, историк, обнаружишь то, что Черчилль всю войну трахал королеву, будет ли это твоей проблемой? Ты сообщаешь факты». Эти английские писатели меня всегда воспитывали в почтении к своей королеве, и когда натыкаешься на такое, можно обалдеть, чего и добивался этот гребаный Фрай. Она презирала Нюрку. Слишком грубо та выламывалась перед Серегой, норовила ткнуться в него грудью, глазами стреляла, хохотала громко, хотя было не смешно. Зубы у нее были желтизной. Серега же был тоненький, начитанный мальчик, он насмешливо поглядывал на Нюрку, потом на нее, на Тонечку, и они друг другу что-то улыбались, как заговорщики. Она еле заметно пожимала плечами, подчеркивая Нюркину вульгарность. А потом на улице Серега вдруг пошел провожать Нюрку, а Тонечка осталась одна, снова одна, в который раз одна, шла и плакала от несправедливости. Чудо не против природы, оно против того, что нам известно о природе, блаженный Августин. Преимущество машины перед человеком то, что гнусной, подлой, несправедливой машина быть не может. Плохая машина уничтожается. Почему же в человеке этот принцип целесообразности не работает? Заслуга ученых-атомщиков в том, что они сделали мировые войны невозможными. Все понимают, что никто и ничего не уцелеет. Завоевывать приходится нефтепроводами, газом, математикой. Демография автомашин несравнимо с нашей людской. До сих пор у нее не было правил. Количество машин растет неудержимо. Они заполнили все дворы, обочины, теснят нас на тротуарах, давят, калечат. Нас становится все меньше, их все больше. Они все шикарнее, наглее, агрессивнее. Попробуйте разглядеть песчинку. Крохотную, одну единственную. Как она блестит, какие у нее грани, плоскости. И рядом другую. Оказывается, они разные. Это хорошо видно под лупой. Песок. Миллиарды песчинок. Возможно, все они индивиды. Различны же снежинки. У каждой своя архитектура отдельная. Их тоже бесчисленность. Осмыслить эту потребность природы трудно. Зачем она творит подобное разнообразие? К чему этот титанический труд? Но ведь и мы же снежинки. Та же гомогенная масса, если посмотреть на нас издали, с другой планеты, при большом увеличении, планктон, при меньшем — песок. О чтении книг. Работая над повестью «Это странная жизнь», я ознакомился с архивом моего невыдуманного героя. И там, среди многих томов его исследований, его дневников, писем, я обратил внимание на тома конспектов прочитанного. Прочитанные книги Любищев имел привычку конспектировать. Разумеется, далеко не все, но весьма и весьма многие, которые чем-либо его заинтересовали. К тем сюда относятся журнальные статьи, а есть даже и заметки по поводу газетных статей. Вначале он дает библиографическую справку о книге, потом идет краткое изложение, допустим, первой главы, первой части. Какие-то места особо важные он выписывал полностью. Затем следовали его собственные комментарии. Иногда он начинал спорить с автором, подвергая его критике. Таким образом, это не совсем конспекты прочитанного, не просто нужные выписки и переложения. Это скорее переработка прочитанного. Зачем нужны были ему подобные записи? Может быть, он был из тех людей, что лучше думает с пером в руке, думает на бумаге, может, бы лучше запомнить, записывал? Но вот что несомненно. Кроме всего прочего, он этими записями активно пользовался. Он пользовался цитатами, он пользовался своей критикой для собственных научных работ, беря уж свои мысли, цитируя как бы себя. Комментарии к специальной научной литературе по математике, биологии, генетике были мне недоступны, оценить я их не мог. Поэтому я читал главным образом записки о таких прочитанных книгах, как сочинение революционера Шлиссельбурца Морозова или замечания о мемуарах Ллойд Джорджа или о воспоминаниях Амундсена. Подобных записей набиралось немало. Любищев конспектировал Шиллера. Он делал большие выписки из Марии Стюарт, из Орлеанской девы или из Ромена Роллана, из Лескова, из Гоголя. И эти записи служили ему, когда он писал статьи о драмах революции Ромена Роллана или статью о Лескове. Некоторые записи он потом цитирует в других работах. Так я часто встречал в его работах по истории науки ссылки и цитаты из трудов Морозова, Тимирязева, Дарвина, Платона, Канта. Его записи научных книг обладают интересным свойством. Его интересовала в книге мысль, оригинальная и свежая идея, то собственное, что принадлежит автору. Иногда этого оказывалось до смешного мало. Из большой книги он набирал 1-2 странички. Так происходило, например, с некоторыми книгами о Галилее, о Копернике, об эволюции. Эти книги оказывались малонужной компиляцией. Были комментарии, которые разостались у него в большие научные работы. Так, например, роман Веркора «Люди и животные» толкнул его к серьезному размышлению об отличиях человека от животного с точки зрения и систематики, эволюционного учения и философии. Работа его так называется, о романе Веркора. Это ж особый случай. Большинство же комментариев так и остались как бы замечаниями на полях. Замечания эти показывают работу мысли, которая сопровождается у него процесс чтения. Это была работа. Он читал придирчиво и полемично, но в то же время он всегда старался уяснить точку зрения автора, понять ход его мысли. Это, очевидно, возбуждало его собственные размышления. Годами вырабатывал с него через такую критичность потребность и способность самостоятельного мышления, независимого от научных авторитетов, от, казалось бы, прочных аксиом. Процесс чтения был не столько ради того, чтобы прочесть, и даже не чтобы знать, а для того, чтобы думать самому. Пища для размышления, материал для работы. Похоже было, что любая талантливая и серьезная книга, будь то художественная литература, поэзия, история, мемуары, путешествия, все или почти все давало ему этот материал или для отрицания, или для созидания. Любищев много читал. Еще больше он размышлял о прочитанном. Метод чтения книг Любищем не рецепт. Это, скорее, пример достойный внимания. Крупный ученый, он сам вырабатывал нужный ему способ пользования книгами. Но способ этот интересен и поучителен. Он давал высокие результаты. А главное, он требовал активного отношения к прочитанному. Книги помогали вырабатывать взгляды, собственные убеждения, миропонимание, причем такое, которое состояло не из набора чужих мыслей, мнений, не из надерганных афоризмов, а создавалось как система, как работа ума, обогащенного знания.